эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева. Сегодня у нас в гостях Наталья Анатольевна Радомская, врач-иммунолог и гомеопат, работающий в гомеопатическом центре, и Роман Михайлович Сорокин, врач-невролог, рефлексотерапевт, специализирующийся в области нейрореабилитации. Он работает в клинике MedStyle Effect. Почему такой вот выбор? Дело в том, что раз за разом приходится сталкиваться с проблемами, которые люди, в общем, не могут решить в рамках действующего стандарта лечения, в рамках действующих практик такой большой западной медицины. И это, так сказать, в принципе, ну, это нормально. Это не потому, что врачи плохие или там лекарства недостаточно эффективные. Просто они действительно созданы таким образом, что оказывают помощь в определенном проценте случаев. А что делать тем, кто не попал в этот процент? И вот когда этот, когда по несчастью оказываешься в этом проценте, становится очень интересно, а что там делается за пределами больших рандомизированных, слепых, двойных, плацебо-контролируемых исследований, стандарта качества лечения и так далее. И это интересно, конечно, не только пациентам, но и врачам, потому что врач – это призвание, это человек, который прежде всего хочет помочь. И если он упирается в то, что он не может помочь таким образом, он ищет другие образы. Я правильно формулирую, господин Сорокин?
Да, вполне, я с вами абсолютно согласен.
Наталья Анатольевна, а вы вот каким образом выбрали гомеопатию? Как я понимаю, все здесь присутствующие получили классическое западное медицинское образование.
Да, получили классическое западное образование, но, закончив второй медицинский институт, мне сразу стало неинтересно в той медицине уже того уровня, да? То есть все было достаточно настолько стандартно. То есть мы очень сложно учили, как нас учили в плане диагностики. Я очень благодарю своим учителям. Вот. Но на выходе, ну, скажем, практически все неврологические заболевания того времени, 82-й год, это обязательно гормональный какой-нибудь препарат. И стоило сделать такую сложную диагностику, если на выходе мы как-то лечим абсолютно...
Имели всего три препарата.
Да, да, на выходе имели. То же самое касалось терапии, все. Поэтому я сознательно ушла в науку, там работала, потому что мне казалось, что наука это вот внесет систему, это будущее. Причем я с детства мечтала получить Нобелевскую премию, найти средства от рака. То есть, в общем, все было очень серьезно. Ну и наука, естественно, меня быстро разочаровала, потому что тоже тот же стандарт, из которого выйти нельзя, все. Тут пришло время, я родила двух детей, и каждый раз, когда я рожала, попадала в больницу и сталкивалась с нашей медициной, то это было, ну, достаточно такое... Такое неприятное сравнение, что я поняла, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Нужно возвращаться в медицину. Но однозначно для меня было, потому что как бы со стандартной нашей, да, классической западной, я столкнулась. На том уровне, что я даже могу сказать, что можно было бы даже уголовные дела заводить. Настолько был стандарт, что вот человек где-то в этом стандарте просто терялся. И поэтому это было толчком для создания, ну, во-первых, освоения других методов. Вот, и я прошла и через рефлексотерапию, и через мануальную терапию, и фитотерапию. В конечном итоге я остановилась на гомеопатии. Она мне показалась наиболее, с одной стороны, европейской, с другой стороны, она очень много корней берет вот из других отделов холистической медицины, то есть очень связанной с восточной медициной, все. И она человека рассматривает целым. То есть человек не пропущен во всех своих проблемах, и с его психикой.
Спасибо, Наталья Анатольевна.
Физикой.
Да, это вот комплексный подход, о нем так много говорят, и все время к нему призывают. А вот на ваш взгляд, Роман Михайлович, вот что такое комплексный подход? Но ведь все равно же есть вот как бы область страдания у человека. Ну, там рука или нога, или печень, или позвоночник.
Как правило, мы рассматриваем, как вы говорите, область страдания, это конечную точку приложения заболевания. А изначально источники заболевания, они лежат, как правило, совершенно в других областях. Или же в сопредельных, или же в этом месте. Но все равно это длинная цепочка, начинающаяся как бы с источника, с начала заболевания, заканчивающаяся симптоматикой. То, что мы имеем в конце.
Ну вот если взять более близкие к вам неврологические заболевания, да, вот все эти, начиная от остеохондроза и кончая вот тяжелыми параличами, вот в принципе, а что здесь можно считать вот началом?
Ну, давайте рассмотрим такие довольно частые и тяжелые последствия, возникающие при инсультах или инфарктах головного мозга. С чего начинается заболевание? Где лежат корни этого заболевания? Мы, собственно, занимаемся уже последствиями, когда сам факт произошел. Да, отмирает часть участка головного мозга, имеются определенные тяжелые последствия в виде параличей или парезов. Но изначально этому предшествовал целый каскад, целая сумма реакций, такие как повышение артериального давления, изменение биохимических составов крови, нарушение стороны вертобазилярной системы, то есть системы прохождения крови к головному мозгу.
Ну, понятно, но вот, доктор, этот каскад нарушений, он может привести, скажем, у одного к инфаркту, а у другого к инсульту. То есть есть заранее, как бы, может быть, можно заранее выявить вот эту слабое звено, которое в результате вот эта гидравлическая волна ударит, и как бы заняться укреплением этого звена?
Видите ли, у каждого от природы заложен определенный предел, да? Кто-то, как мы часто говорим, здоров, как мы сравним, как лошадь, да? А кто-то от природы имеет определенный небольшой предел компенсаторных реакций. То есть компенсировать побочные эффекты и вредоносные факторы неоднозначно компенсируется разными организмами, разными людьми. У одного это проявляется сразу, у другого это может длиться годами. Но в конечном счете, если этим не заниматься, заканчивается все одним и тем же.
Ну вот, да, наверное, действительно, Наталья Анатольевна, нельзя представить себе вот такое массовое обследование, где бы вот мы каждому в конечном итоге сказали, а вот у тебя через 20 лет будет то или через 10 лет то, поэтому сейчас ты делай то-то, то-то и это.
Да нет, Роман...
Наверное, мы все равно будем всегда сталкиваться с последствиями.
Мы будем, конечно, сталкиваться с последствиями, предугадать не все. Может, Роман не точно выразился, но... Я считаю, что как раз задача и гомеопатии, и рефлексотерапии – это профилактика. То есть мы можем заранее, вот имея, используя традиционную западную медицину, да, тот же анализ крови, по которому можно заранее посмотреть компенсаторные, адаптационные реакции. Биохимия тоже дает, даже, казалось бы, в норме, но есть тенденция нижних границ, да, той же биохимических анализов, любых ферментов, или верхние границы, можно понять. Понимая все, то есть и пульс, и слизистые, и кожа, то есть воспринимая человека действительно в целом, мы можем... Зная его наследственность, что тоже учитывается, зная его способ реагирования, да, в конце концов, в медицине всегда использовались понятия темперамента, там, холерический, сангвиник, меланхолик, понятно, что он среагирует теми или иными системами. То есть в этом смысле можно реально заниматься профилактикой и давать прогноз. То есть я, например, поскольку достаточно много занимаюсь онкологическими пациентами, я могу заранее вот, не потому что там какие-то онкомаркеры и все, потому как человек реагирует психически, как он... воспринимает жизнь, да, способ его реагирования, какие системы, органы, кровь. Я могу сказать, да, он вот туда идет просто как бы семимильными шагами. Он может, конечно, может не развивать. В конце концов, человек может все поменять в себе, да, вдруг очнувшись и остановившись. Но все-таки цепочка видна. И из самых разных факторов. И наследственность, и то, что мы видим, какие системы слабые наследственно-конституциональные, да, и способ питания, все. То есть в совокупности можно представить, куда человек придет. То есть заранее, вот в этом как раз то, что нет вообще этого инструмента, в западной медицине нет. Выгодно лечить, да, и тратить деньги на это. А все холистические методы, будь то рефлексотерапия, гомеопатия, фитотерапия и же с ними, они способны заранее просчитать. И вот эти методы, они очень мягко воздействуют на человека. То есть сделать так, чтобы человек не реализовал ни инфаркт, ни инсульт. Конечно, при готовности и понимании человека, что... потрудиться надо, да. Мы не готовы к профилактике.
А вы согласны, доктор Сорокин?
Абсолютно. Может, я немножко мрачновато высказался, но смысл, в общем-то, тот же самый.
То есть лучше... Я напоминаю нашим слушателям, рефлексотерапия базируется на вот этой китайской дзыгун-медицине, да? Я не переврала термин?
Ну, в принципе, с перевода с китайской джэньцзю-терапия. Укалывание и прижигание.
Вот. То, естественно, как бы вот общий генезис и общее представление о том, что надо смотреть на человека в динамике.
Так? Надо смотреть на него в целом, а не по отдельности. То есть не рассматривать отдельно правую руку, левую руку и так далее. То есть не дробить человека на части, а рассматривать его изначально, полностью, вот, целиком.
Рассматривая его целиком, китайская медицина, ну, я не читала, так сказать, вот... Ганемана, основы гомеопатии, но вот по китайской медицине там очень трудно прорваться через вот это, как бы...
Терминология?
Да, там сгущение теплоты, пустотность и так далее. Это вот как-то... Как это переводится на наш современный язык?
Ну, несомненно, сейчас, особенно в современной медицине, можно найти аналоги тем или иным понятиям из философии китайской медицины.
Ну, сейчас мы должны прерваться на объявление и сразу после этого вернемся.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
В эфире программа «Ваше здоровье» ведет ее Ольга Беклемичева. Я напоминаю, что у нас в гостях Наталья Анатольевна Радомская, врач-гомеопат, и Роман Михайлович Сорокин, врач-рефлексотерапевт. И мы с Романом Михайловичем как раз начали о переводе китайских диагностических понятий на современный медицинский язык.
Я думаю, мы обсудим простейшие какие-то моменты, не будем вдаваться в глубокую полемику.
Зачем?
Да. Ну, давайте рассмотрим такие факторы китайской философии, взгляд на человека, как гиперфункция и гипофункция, если переводить на западные понятия, то есть синдром пустоты и синдром полноты. То есть, если рассматривать китайскую медицину, они рассматривают органы и ткани и рассматривают заболевания с точки зрения недостатки энергии или избытка энергии. В переводе на западную...
А энергия и функция – это вот одно и то же, или это всё-таки
не совсем
идентичные,
аутентичные названия, но, в принципе, они характеризуют одну и ту же ситуацию. Да? То есть, допустим, повышенная гиперфункция – это значит большое количество энергии, если с точки зрения восточной медицины рассматривать, и отсутствие энергии или гипофункция – это второй вариант. То есть, с точки зрения китайской медицины, все заболевания происходят либо от недостатка энергии, либо от избытка энергии. А здоровьем является так называемый, с точки зрения западной медицины, гомеостаз. То есть, стабильное состояние организма, когда ни один орган, ни одна ткань не забирает на себя ведущую функцию или не перестает, в принципе, функционировать.
То есть одновременно в человеке может быть в разных органах состояние гипофункции или гиперфункции, то есть полноты и пустоты.
Совершенно верно.
И как отсюда подходы, да, индивидуальные должны формироваться.
То есть цель состоит, как я правильно, если я правильно это понимаю, в том, чтобы вот понизить гиперфункцию одного органа и повысить функцию у другого. Ну, и это можно сделать одним и тем же методом, условно говоря, теми же иголочками, просто в разные места втыкать.
И гомеопатии в том числе.
И гомеопатии. Вот это и вызывает некоторую отрыпь у классически образованного медика. Ну почему метод один, да, а результаты разные?
Ну методы, может быть, и разные, а результат все-таки, мне кажется, один. Тут я не соглашусь. В конечном счете все мы стремимся к тому, чтобы максимально помочь человеку, пациенту. Да. Вот. И, в принципе,
я имею в виду, что вот у этого органа функцию понизили иголочками или гомеопатией, а у этого повысили, у одного и того же человека. Тоже иголочками или тоже гомеопатией.
Задача...
Почему так?
Энергия, она же даже по законам физики не имеет ни начала, ни конца. То есть, в принципе, у человека есть свой запас энергии, да? Ну уж я не буду опять вдаваться в философию, передающуюся по наследству.
То есть, перераспределение,
да? Да. Мы занимаемся перераспределением этой энергии. Стараемся добиться того, чтобы она ровно текла во всех органах и тканях.
Это рефлексотерапевты, я напоминаю, а гомеопаты,
то
вы что перераспределяете?
Задача гармонизация, гармонизация. Гомеопатический препарат работает так же. И он гармонизирует все системы и органы, и ментальные, в том числе, характеристики человека. То есть вот чем выше уровень врача-гомеопата, тем возможность воздействия даже на ментальные структуры. Да? То есть мы не можем изменить, как говорится, ситуацию, но мы можем изменить отношения. Вот гомеопатические препараты способны, соответственно, там, меланхолика повысить его тонус настроения, и он будет смотреть на жизнь уже бокал наполовину полон, а не бокал, как раньше смотрел, бокал наполовину пуст. Вот это возможно.
Но при этом он не превратится в сангвиник. Или все-таки можно?
Нет, но все равно это как бы конституционные какие-то вещи заложены. Но тем не менее, если меняем мироощущение, то есть психические функции очень важны.
И вот знаете, это вот второй вопрос, который часто сопровождает рассуждение о нетрадиционных, ну, с точки зрения западной медицины, методах лечения. Вот часто приходится слышать такое мнение, что лечение в духе китайской медицины дает невероятный симптоматический эффект. То есть мы можем снять почти очень тяжелую симптоматику, но оно не затрагивает природу заболевания, и тогда вот внешне хорошо выглядящий человек может очень, так сказать, быстро дойти до своего логического конца, сохраняя при этом хороший вид и трудоспособность, но при этом, скажем, ортальный стеноз его сведет в могилу или там хроническая почечная недостаточность.
Вот тут я с вами абсолютно не соглашусь. Да? Мнение мое диаметрально противоположное. Именно восточная медицина, и в том числе гомеопатия, утверждает, что необходимо действовать именно с первоисточника. Да? Не лечить последствия, а лечить начало заболевания. И старается довести человека до состояния, пусть не полного здоровья, но хотя бы социального здоровья. Да? Что касается снятия симптоматики, это характерно как раз для нашей аллопатической медицины. Да, убрать боль. Ну что значит убрать боль? Вы убрали боль, но убрали ли вы заболевание? Нет боли, нет симптомов, но заболевание, как оно было, так и есть. Возьмем тоже остеохондроз позвоночника, хотя это, в общем, достаточно расплывчатый диагноз. Вот, и тут со мной многие доктора поспорят, да? Вот, можно более детально. Но, в принципе, давайте тоже, опять же, не будем выдаваться в подробности. Что предлагает современная медицина из медикаментозных препаратов?
Ибупрофен и его производные.
Ну, кетопрофен, ну, общем, да, кетопрофеновый ряд. Препаратов море. Каждая фармакологическая фирма считает делом чести выпустить свой препарат, который снимает боль, отек и воспаление. Что мы имеем в практике? Уже достаточно у нас большая практика. Когда человек проводит курс лечения, у него достигается то самое мнимое благополучие. Уходит боль, уходит отек, он начинает двигаться. Проходит буквально некоторое время, месяц-два, или какой-то неудачный фактор, неудачный поворот, неудачная поставленная спина, грубо говоря, под кондиционер, и все возвращается в том же виде, в каком это было. Причем молниеносно. Потому что первая причина заболевания не убирается.
Как у вас можно ли иголочками ее убрать?
Ее можно в большей степени нивелировать. Естественно, если у вас есть травма позвоночника, естественно, если там уже большие, так скажем, анатомические изменения, никто, естественно, новый позвоночник вам поставить не сможет. Это само собой разумеется. Но сделать так, чтобы длительное время вы были социально адаптированы, это вполне реально.
А в чем это заключается? Ну, я же знаю, что вот когда я приму западный препарат, у меня, а, спадет отек, б, уменьшится болевой синдром вплоть до его полного исчезновения. А что происходит, когда вы
укалываете?
Да. Или дойдете?
Да, я как бы... Потом шарики. Роман добавит. Нет, ну, шарики не играют роли. То есть принципиально как раз чем отличается, так сказать... скажем, холистическая медицина от, вот, сказать, западной, то есть она всегда ищет внешний агент, да? Это всегда внешний агент. Вирус, бактерия, там стресс, там воспаление, и все равно оно воспринимает и лечит как что-то мешающее организму, его надо убрать, убить. Ну, вот сегодня мы дали антибиотик, там, противовирус, но за место же свободно не бывает. Тут же на организм, там, или глисты пролечить, не знаю. То есть мы все время ищем внешнего врага. Вот это позиция, как бы, медицины. Напугать всех обывателей, страх, вакцинация. Вот мы нашли птичий грипп, вот миллиарды евро там выделяются. Все классно, все пределы, все работают, все замечательно. То есть всегда внешний враг, всегда холистическая медицина, и в этом ее принципиальное отличие, она направлена на то, на собственные резервы организма, чтобы поднять. То есть сделать так, чтобы организм... Да, травма есть. Мы ее точно так же можем теми же иголками или гомеопатией снять. Воспаление, отек. Только все эти перечисленные ниже западные препараты вызовут сколько там побочных воздействий, да, мы не будем их перечислять. То есть целую цепочку других. Одно уберут и это. Никогда иголки не дадут побочных эффектов. Или гомеопатия, у них просто механизм. Или фитотерапия, другие методы, да, холистические. Много. Просто мы два специалиста пригласили, вот мы пока про эти методы будем говорить. То есть они не дадут, во-первых, побочных эффектов. То есть поступят так же, как все вот эти наши обезболивающие противовоспалительные западные, но... Они обязательно, то есть задача, собственно, холистической медицины – поднять организм на другой резерв, повысить защитные силы, заставить сам организм работать. И это принципиально отличает.
И доктор Сорокин?
Если позволите, я скажу так, наверное, более упрощенно. Мы поднимаемся выше по цепочке. То есть мы лечим не конечный результат. Мы пытаемся подняться на более высокие уровни заболевания, исправить на более высокий уровень цепочки.
То есть, если, скажем, остеохондроз – это низ цепи, условно говоря, конечный резюндрат, болевой синдром, то да. Выше что?
Выше – это изменение биохимии,
нормализация,
нормализация трофики питания, То есть изменение подвижности в самом сочленении, то ли это будет, допустим, если в грудном отделе реберно-позвоночное сочленение, или межпозвонковое сочленение, там, в принципе, большая система суставов, связок и так далее.
Изменение эластичности тканей. Я напоминаю опять нашим слушателям, что позвоночник – это вот гигантский сложная набор система. Суставов-то.
Да, это не столбик, как нас обычно учили в школе, да, столб с хрящами, и все. Там имеется масса других достаточно мощных компенсирующих механизмов, которые позволяют нам двигаться пластично и изменять положение тела совершенно, скажем так, в невероятных направлениях. Вот. То есть идет более глубокое, более основное воздействие. Не снимается просто симптоматика, боли, отек, а идет воздействие на связки, на суставы, на мышечный тонус изменения.
Но вот если, скажем, нет, так сказать, побочных эффектов от холистической медицины, а что же тогда является ограничением применения? Ведь мы же не наблюдаем, что вот все и всюду лечат.
Доходы фармацевтических компаний уже давно обогнали доходы военно-промышленного комплекса. Этим все сказано. Всегда будет против, всегда будут испытания, будут появляться. Появилась в Nature замечательная статья про гомеопатию, достижение, все проходит несколько лет, такая же разгромная, что это плацебо-эффект и прочее, прочее. И так будет тоже с рефлексотерапией без конца. То есть статьи за, потом опять... наседают, то есть заказанные статьи опять доказывают, что это плацебо-эффект. То есть постоянно тоже с рефлексотерапией повторяют, что это плацебо-эффект. Вот укололи иголки, восток, дело тонкое, все. Вот и все. То есть тут как
но
бы...
Но ведь на самом деле есть же, наверное, какие-то аргументированные ответы на это.
Разумеется.
Да.
А ну можно что-то привести?
Да, я хочу сказать, что был не так уж давно, и ему многие рефлексотерапевты благодарны, такой профессор Дуринян, который возглавлял Институт восточной медицины. И именно благодаря этому человеку сейчас рефлексотерапия существует на государственном уровне. Изначально это называлось просто шаманством, и люди от медицины большие говорили, что вы можете лечить? Вот игла, вот человек, и что вы привносите в организм? Чем вы лечите? Здесь нет ибупрофена, как вы сказали, нет кетопрофена. Что лечит? И только его исследования подвели материальную базу под наш, так сказать, метод лечения, и его приняли официально.
И в чем суть была этих исследований? Он анатомически как-то выявил особенности?
Биохимические реакции, ответные реакции на воздействие иглы. Ну, это длинное. Если кому-то интересно, можно к специальной литературе отослать людей. Да, они, в принципе, существуют.
Тем более, что нам сейчас нужно уже завершать нашу первую половину передачи и сделать объявление, что сегодня в 18.07 вы можете услышать программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема «Природа и экология». Гости зав. Отделом естественных наук журнала «Наука и жизнь» Елена Лазовская, доктор политических наук Александр Гусев и писатель Игорь Волгин. Повтор в воскресенье 3:00 ночи. А мы продолжим наш разговор с моими гостями после краткой сводки новостей.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне ранен милиционер. Две милицейские автомашины были обстреляны в ночь на субботу на дороге Грозный-Аргун. Власти Дагестана заявили, что ими предотвращены покушения на местного религиозного деятеля и высокопоставленного сотрудника МВД республики. Задержано 8 подозреваемых. С сегодняшнего дня в России начинается предвыборная агитация в СМИ. До 6 ноября в эфире будет платная политическая реклама, поскольку в соответствии с законом бесплатный эфир государственных телерадиокомпаний можно использовать лишь в рабочие дни. ОБСЕ направит своих наблюдателей на думские выборы в России, несмотря на беспрецедентные ограничительные условия, продиктованные Москвой. Массовый митинг протеста в Тбилиси будет продолжаться до тех пор, пока президент Грузии не выполнит требования народа. Об этом заявляет оппозиция. Она настаивает на проведении досрочных парламентских выборов, изменении избирательного кодекса и освобождении политзаключенных. Иракский премьер-министр Нури аль-Малики выразил готовность сотрудничать с соседними странами в борьбе с угрозами, исходящими от курдских сепаратистов, базирующихся на севере Ирака. Выступая в Стамбуле на конференции по Ираку, аль-Малики подчеркнул, что его страна не должна служить прибежищем для боевиков, совершающих вылазки на территорию соседних государств. В Северной Корее в понедельник начнутся работы по остановке ядерного реактора. Об этом сообщил специальный посланник США Кристофер Хилл. Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Афганистан с необъявленным визитом. Цель ее поездки в Кабул – переговоры с президентом страны Хамидом Карзаем. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире программа «Ваше здоровье. Вторая часть». Ведет ее Ольга Беклемищева. И у нас в гостях Наталья Анатольевна Радомская, врач-иммунолог, гомеопат. И Роман Михайлович Сорокин, врач-невролог и рефлексотерапевт. Мы рассуждаем об особенностях, о разницах в особенностях подходов к человеку и к лечению заболеваний со стороны западной и со стороны нетрадиционной, может быть, восточной, а если применительно к гомеопатии, то, в общем-то, западной, но, тем не менее, все равно нетрадиционной медицины. Итак, вы можете присоединиться к нам, к нашему разговору, задав свой вопрос по телефону прямого эфира. Я напоминаю его номер 8 800 222 12. Можете звонить, задавать свои вопросы моим гостям. А сейчас у нас медицинские новости.
В России стартует крупный международный проект, направленный на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, включающий обучение как медицинских работников, так и населения. Об этом сообщил в газете «Ведомости» Ричард Вайс, вице-председатель научного совета Королевского медицинского общества. Запланированный проект будет фокусироваться на совершенствовании последипломного обучения российских врачей в области причин возникновения заболеваний сердца и органов кровообращения, а также современных методов диагностики и лечения. Будут разработаны и проведены долгосрочные программы обучения населения в семье, школах, на предприятиях и других рабочих местах. Цель таких программ состоит в информировании людей о причинах возникновения заболеваний, возможностях их предотвращения и лечения. Информационные программы могут также включать профилактические аспекты с применением лекарственных средств, направленных на снижение риска развития заболеваний, например, небольших ежедневных доз аспирина для разжижения крови и препарата, известного как статин, для уменьшения уровня холестерина в крови. Подробный план данного проекта будет разработан совместно с российскими специалистами здравоохранения. Осуществление, мониторинг и контроль также будут проводиться совместно. Исходные данные по образу жизни и показателям заболеваемости, а также данные, полученные в ходе реализации проекта, будут сравниваться с данными в Глазго. Значительная часть финансирования пилотного проекта поступит из международных источников. Всемирный банк и Международный форум лидеров бизнеса уже выразили желание участвовать в проекте. Первая волна заболеваемости гриппом и ОРВИ в России идет на спад, об этом сообщил Институт гриппа в Петербурге. Только в Норильске, Владикавказе и Хабаровске заболеваемость гриппом и ОРВИ детей превышает эпидемический порог. Основная волна заболеваемости гриппом ожидается в январе, но и первая волна привела к гибели двух детей. В Тульской области в возрасте 5 месяцев умер ребенок с тяжелой врожденной аномалией сердца, для которого присоединение инфекции оказалось фатальным. В Санкт-Петербурге умер ребенок 4 месяцев, о наличии у него тяжелых патологий пока не сообщается. В Алтайском крае решили завершить массовую иммунизацию групп риска к 15 ноября. После 15 ноября сотрудники Роспотребнадзора проведут проверки на предприятиях и оштрафуют тех, кто не провел вакцинацию сотрудников. Кроме того, непривитые сотрудники будут отстраняться от работы. Прежде всего это касается работников предприятий торговли, служб быта, транспортной сферы, то есть тех, кто более часто по своей работе контактирует с населением. Об этом заявил Игорь Салдан, главный санитарный врач края. В Америке ученые медицинской школы Гарвардского университета завершили исследование, проведенное по заказу правительства. Оказалось, что среднестатистический американец нетрудоспособен из-за болезни 32 дня в году. Характерно, что основными болезнями, лишающими возможности исполнять свои профессиональные обязанности, оказались недуги, связанные с опорно-двигательным аппаратом, а также психическая депрессия. В минувшем году физические заболевания явились причиной нетрудоспособности американцев в возрасте 18 лет и старше в течение 2,4 миллионов дней. Психические недомогания вынудили американцев оставаться дома более 1,3 миллионов дней. Полученные данные свидетельствуют о необходимости активизировать поиск путей профилактики и лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата человека, а также депрессии, которые сейчас являются основными причинами нетрудоспособности населения, заявила руководитель исследования Кэтлин Мерикангас. Любопытно отметить, что еще 2 десятилетия назад основными причинами нетрудоспособности были простудные инфекционные заболевания. В Ессентуках завершилось врачебное разбирательство по октябрьской вспышке кишечных инфекций. Однозначный итог – это была молочная вспышка, заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в Ессентуках на совещании Федеральной межведомственной комиссии по итогам проверки состояния молокоперерабатывающих предприятий Ставропольского края. С июня на Ставрополе произошли 4 массовые вспышки пищевой инфекции, 3 из которых напрямую связаны с употреблением кисломолочной продукции местных предприятий. В общей сложности в них пострадало более 1000 человек. По мнению Онищенко, новую вспышку может предотвратить только комплекс системных мер. В первую очередь необходимо техническое переоснащение молочных предприятий, исключающее присутствие человека на стадии внесения закваски. Все молочные продукты, где подобный процесс присутствует, всегда очень уязвимы, сказал Онищенко.
А мы возвращаемся к нашей теме и к нашему разговору. Вот Надежда, Наталья Анатольевна, вы так это вот бескомпромиссно обрушились на фармацевтов и стиль лечения при помощи лекарственных химических препаратов. Но можно же возразить, ведь все-таки наибольшая продолжительность жизни и свобода от болезней у нас наблюдается все-таки в Западной Европе и в Северной Америке, а отнюдь не в Китае и Индии, где как бы процветают китайские, соответственно, методы лечения за неимением доступа к другим.
Только что мы прослушали новость, да, 20 лет назад люди оставались дома в Америке, потому что у них были простудные заболевания. Сейчас они остаются дома, потому что у них депрессия. Как сравнить на весах, что такое простудное заболевание, когда мы чихаем, кашляем, отлежались и пошли, что такое депрессия, когда нас ничто не радует, и мы не хотим жить? Вот чего мы добились замечательной фармакологии. Да, уровень продолжительной жизни больше. Но всем известно, что в Америке эти страховые кассы поддерживают уже часто людей, которые как бы ближе к деревьям. Да, пока есть деньги, все это можно продолжительной жизни считать и считать. Но качество жизни уже изменилось. Если все американское население после определенного возраста, у меня много пациентов тоже в Америке, это уже тяжелая депрессия. Не знаю, что лучше. Вот мой противовес. А то, что нельзя, конечно, мерить Индию и Китай, когда люди просто нищие, когда они температура ночью опускается до 4 градусов, они спят на асфальте, там, детки, все. Конечно, они будут умирать. Но вы, если вы поднимете уровень жизни в Индии, в Китае или в той же России на тот уровень, как в Европе, я думаю, что наша продолжительность жизни, если вот такой останется подход, а он в России и в этих азиатских странах присутствует, к естественным способам оздоровления, лечения, он во много раз переплюнет Америку и другие страны. Я даже не сомневаюсь.
Ну, это, так сказать, умозрительная постановка
вопроса. Вполне возможно. Ну, докажите, пусть американцы деньги
поднимут. Нет, я лично, так сказать, просто выясняю точку зрения. Да, у меня нет задачи установить истину, и это правильно. Потому что журналист должен немножко другим заниматься. Истину пусть ищут ученые, у них для этого все карты в руках.
Есть все возможности.
Да. Но вот... Конечно, можно вот много чего говорить. Даже Всемирная организация здравоохранения говорит, что вот у нас на долю самого усилий самой системы здравоохранения может быть от 10 до 20% сохранения общественного здоровья, а остальное это экология, остальное это уровень жизни и так далее, и так далее. Но как бы я вот внутренне немножко не согласна. Дело в том, что я так недавно просто несколько раз сталкивалась с тем, что продолжительность жизни людей в, казалось бы, очень неблагополучных районах, ну, таких, например, как Чикаго, дольше, и люди болеют меньше, чем, скажем, люди, живущие в сельских районах Англии. Хотя все, потому что в сельских районах Англии курят и мало ходят к врачу. Вот, а в Чикаго там вот нельзя обязательно или в фитнес-центр, и не курить ни в коем случае, а то с работы погонят. И вот там люди как-то...
Вы знаете, продолжительность жизни – это интересный достаточно вопрос. Я еще в свое время рассматривал такой известный русский врач, как Мечников. Да? Вот. И благодаря его исследованиям он интересный нашел фактор. Да? Что продолжительность жизни не настолько уж и зависит во многом от привычек человека. Не так глубоко на этом завязано. Он приводил примеры людей, которые доживали до большого преклонного возраста, 105, 110, 111 лет, которые ежедневно курили и выпивали по стакану или двум вина красного. При этом оставались...
Только, уважаемые слушатели, не возьмите...
Это не реклама, как говорится, вредных привычек. Просто я хочу сказать, что сейчас наше общество несколько, скажем так, зациклено.
Фетиширует здоровый образ жизни.
Здоровый образ жизни. Вместе с тем известны случаи, когда абсолютно практически здоровые люди внешне, да, физически, вместе с тем довольно рано заканчивали свою жизнь, занимаясь фитнесом и ведя, так сказать, добропорядочный образ жизни. Я не призываю всем бросить, так сказать, заниматься спортом и так далее, и начать, так сказать, привычки свои, потакать своим привычкам, но, тем не менее, это неоднозначно. Нельзя провести тут четкую, твердую корреляцию между этими вещами.
Статистика вообще весь непростая, и ее очень многие передергивают. Я с этим постоянно сталкиваюсь.
Ну, и сейчас мы должны ответить тем слушателям, которые успели дозвониться. Давайте прервемся. Наталья Леонидовна из Москвы. Здравствуйте, Наталья Леонидовна.
Добрый день. Да. Я хотела сказать, что я пользуюсь гомеопатией 16 лет. С большим успехом. А также умею с помощью раздражения некоторых точек поднимать и опускать давление. Что мне вот понадобилось, тут недавно давление гуляло во все стороны, я регулярно его ставила на место. Делается это просто, я не иглами, конечно, делаю, а просто определенные точки механически раздражаю.
Ну, это достаточно распространенный метод тоже в китайской медицине. Разумеется. Не обязательно,
да,
иголки,
так
можно пальчиком.
Гомеопатия мне очень помогает, но у меня много знакомых, которые, например, к моему возрасту, 66 лет, они уже пришли в полную негодность по части печени и спрашивают меня, где бы взять хорошего гомеопата. А мой гомеопат уже, к сожалению, не работает. Не могли бы посоветовать, вот куда обращаться? Потому что идти к кому попало, я вообще-то ходила один раз, кому попало, с сыном, ничего не получилось. То есть, кому попало, не пойдешь. Может быть, мне что-то посоветуют?
Наталья Анатольевна, вам карты в руки, так сказать, посоветуйте.
Давайте я вам сейчас оставлю телефончик рабочий, да, вы мне сможете позвонить только уже после выходных. И я вам посоветую, доктор, вы расскажете, какие проблемы, потому что я представляю гомеопатический центр, у нас много врачей, центр уже 15 лет работает, поэтому, исходя из ваших проблем, я вам посоветую, какой доктор. Запишите, пожалуйста. 733-85-93. Вот меня спросите, Наталья Анатольевна.
И, Наталья Анатольевна, правильно ли я поняла, что в гомеопатии есть специализация?
Не совсем правильно, но, то есть, чем выше врач дошел до какого-то уровня, да, чем дольше он работает, конечно, он может... Вообще, врач-гомеопат, ну, и как врач-рефлексотерапевт, это врач, ну, как общей медицины, да, то есть он должен разбираться со всеми, потому что он должен все объединить, все симптомы, жалобы посмотреть. Поэтому, ну, скорее он относится к врачу как бы общей практике. Вот. Но, тем не менее, если человек как бы всю жизнь специализировался, ну, как бы у него...
Как с хорошим вином, чем старше, тем лучше.
Да, да, да. Но, тем не менее, конечно, рука набивается. Если это чисто неврологические, особенно тяжелые какие-то проблемы, то лучше, чтобы это гомеопат, который первично, даже отслеживает симптомы, лучше, если он невропатолог, правильно? Ну и так далее. Если там эндокринологическое, то это лучше. Это не значит, что среднестатистический гомеопат не владеет, он обязан владеть и неврологией, и эндокринологией, но это уровень постановки диагноза каких-то общих вещей. А так-то в этом смысле специализация, она есть, хотя в целом она в классической гомеопатии не приветствуется. Я-то другого мнения. Особенно тяжелые проблемы, онкология, диабет, должен быть все-таки человек, который в этом деле глубоко разбирается. Тогда он набивает руку все нюансы в этой специальности. Ну, чем уже легче же, согласитесь, тем все обхватывает.
Да. И Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Я хотел бы сказать, что армянские тоже врачи, гомеопаты, по-моему, придумали такое средство гомеопатическое от СПИДа. Арменикум, слышали ли ваши гости, и как они к нему относятся, это раз. И еще момент. Как они относятся к лечению Натальи Зверевой? Она, по-моему, пропагандирует, что все болезни от того, что человек спускается на определенные частотные резонансные характеристики, и если он достигает там характеристики каких-нибудь грибков там или еще чего-нибудь, вот он подхватывает грибок или другие какие-то болезни.
Спасибо, Николай. Боюсь, что вот по поводу Натальи Зверевой...
Не, я могу откомментировать.
В принципе, да, можно ответить.
Да. Ну, хорошо, давайте, Наталья.
Ну, или Роман, давайте.
Понятие биорезонанса – это достаточно близкое понятие для всех, для нас, наверное, еще и школьного учебника и про мост, да? Когда при определенной частоте совпадающий с частотой того или иного предмета, возникает резонанс, эффект взаимодействия, усиления. Да. Вот. Есть целый большой раздел в медицине, биорезонансная
терапия.
Медицина, терапия, да, которая этими вопросами занимается. Вот. Но я бы, наверное, этот вопрос так не упрощал бы, да? Что если частота человека снижается, что такое снижается человека частота, да? Кто это может измерить, кто это может определить? Другое дело, что может быть, как бы, я так сказать, предполагаю, опять же, скажем так, осторожно, что когда некоторые частотные характеристики совпадают, у человека возникает предрасположенность к той или иной инфекции, к тому или иному заболеванию. Ну, вот на этом я, пожалуй, остановлюсь и позволю, так сказать, высказаться коллеге.
А по поводу арменикум, да, я, конечно, слышала, но у меня достаточно много пациентов с таким диагнозом. И вы знаете, каждому пациенту у меня отдельная терапия. Не может, как только появляется, вот во что я не верю однозначно, это в панацейные средства. Будь то официальная западная медицина, будь то это фитотерапевтический коктейль или гомеопатический, не может быть, потому что у всех это действительно индивидуальный подбор. И всегда это большой труд врача. Было бы так все легко. Изобрели бы, вот вам от онкологии, вот вам от это. Всегда достаточно тяжелая и серьезная работа, индивидуальная работа врача.
И вот, возвращаясь к этой работе, как раз это, мне кажется, и есть самое интересное в медицине. Вот как происходит этот выбор? Вот, условно говоря, перед вами пациент. У него проблемы. Ну, возьмем любую, самую распространенную, какая у нас. Ну, про остеохондроз мы уже рассказывали. Ну, возьмем сердечно-сосудистую патологию, там, ишемическая болезнь сердца.
Вы знаете, насчет распространения. Если посмотреть сайты, любые западные, в том числе и американские, рост онкологических заболеваний и их количество заболевших сейчас сравнялся с сердечно-сосудистыми.
Ну, там есть небольшая разница. Ну, действительно,
она не очень
существенная.
Ну, практически, вы знаете, да. Это насчет того, что у нас, какие заболевания сейчас частые.
Нет, но тем не менее, ИБС – это практически вот весь массив раковых, и одна ИБС. То есть, а если туда добавить другие сердечно-сосудистые заболевания, то они, естественно, перетянут. Вот. Ну, человек с гипертонической болезнью, с ишемической коронарной какой-то вот ситуацией не очень благоприятной. Вот как происходит выбор, на что надо обращать внимание? Давайте по очереди. Вот к вам, к рефлексотерапевту, пришел такой человек. Что вы прежде всего посмотрите?
Ну, наверное, я сначала скажу, что гипертония – это не столько заболевание, сколько синдром. То есть это совокупность заболеваний, которая проявляется повышением давления. Вот. Причины повышения давления могут быть совершенно разнообразные.
Ну, начиная в данном случае, у него уже ИБС.
Нет, давайте тогда разделим. У нас ИБС все-таки или гипертония – это немножко разные вещи. Ишемическая болезнь сердца проявляется нарушением кровообращения сердечной мышцы.
Да.
За счет этого может произойти изменение в сердечной мышце, то, что мы называем инфарктом.
Да.
Да?
Да.
То есть, а гипертония – это повышение артериального давления, общего, причем отмечу, да? И оно может быть причиной самых различных факторов, как я уже говорил, начиная от заболевания почек.
Но, как правило, когда мы ставим, видим в надписи диагноз ИБС, мы тут же и видим гипертонию второй степени.
Правильно. Да? Мы видим много чего, когда ставим ИБС, да?
Да.
И когда ставим гипертонию. Это как бы заболевание, идущее рука об руку.
Да-да.
Да, потому что одно проявление другого, а другое проявление первого, так скажем, да? Вот. Но первопричина может лежать совершенно в других отделах организма, как я уже еще раз, наверное, сказал. С точки зрения восточной медицины, заболевание может крыться совершенно в необычных местах, органах и тканях. Например, при язвенной болезни желудка. Да, очень часто сочетается с проблемами в сердечно-сосудистой системе, в том числе гипертонии. Ни для кого секрет, что проблемы с почками, воспалительные реакции, камни в почках и так далее, тоже часто приводят к повышению артериального давления. Более того, скажу, это ближе к моей профессии, к неврологии. Проблемы с шейным отделом позвоночника напрямую могут влиять на состояние как сердца, так и гипертоническую болезнь
печень,
вызывать.
Печень, явление.
Абсолютно.
И
верно.
Вы будете продолжать диагностический поиск сами или, так сказать, пошлете к другим специалистам?
Вы знаете, я вам так скажу. Несомненно, я в первую очередь проведу анализ сам. Да? Исходя из своих точек зрения, исходя из того, что мне представляется правильным, направлю, если это необходимо, к тому или иному специалисту.
Спасибо. А вы, Наталья Анатольевна?
То же самое. Я буду поступать точно так же. То есть у меня складывается общее представление, где есть проблема, да, в рефлексотерапии я идеологию использую. То есть мне гораздо ближе восточное представление о физиологии и работе органов, чем европейское. Я много раз убедилась, что это намного точнее работает. И клинические эффекты понимания проблемы намного лучше. Поэтому я тот же подход использую при диагностике. Надо подтверждение. Конечно, пациент должен быть обследован. Это и анализы, это и УЗИ. Томография не играет роли, какие виды, я считаю, для получения, потому что надо понимать, где стоит, да, пациент, чтобы не пропустить и дальше двигаться. Дальше доктор подбирает, Роман подбирает иголки, я подбираю гомеопатические лекарства.
Хорошо, и доктор Сорокин хотел
сказать. Да, я хочу сказать, чтобы не сложилось сложное представление, да, о гомеопатии рефлексотерапии, как о таком, знаете, ортодоксальном древнем методе, который как использовался 7 тысяч лет назад или 200 лет назад, так и не изменился. Да, все это меняется. Наука как бы не стоит на месте. И мы не замыкаемся на своих методах лечения. Почему, если есть современные хорошие методы диагностики, не использовать их? Естественно, каждый современный врач, скажем так, проводит такую интегральную политику.
А у меня тогда просто маленький вопрос. А вы переводите вот эти данные? Ну, вот пришел человек с данными УЗИ, скажем. Вы их переводите потом на этот китайский язык полнота и недостаток, ну, или пустота?
Это автоматически или... делается.
Не обязательно.
Это происходит естественно, это, скажем, как подтверждение того, что ты предполагаешь. Да? Дополнительный метод подтверждения. Намного легче строить диагноз, когда у тебя есть дополнительные методы подтверждения, а не только твои догадки общие и диагностические какие-то принципиальные твои выкладки.
Спасибо. Но сейчас еще раз ответим слушателям. И Евгения Николаевна позвонила из Москвы. Здравствуйте, Евгения Николаевна.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые доктора. Спасибо вам, что вы делаете такую благородную работу. Вот у меня к вам такая просьба. Вы мне подскажите, пожалуйста, вот мне 70. Меня не держит спина. Это уже вот 2 года. У меня большая трагедия. Я сына единственного похоронила. Это вообще невозможно пережить. И вот скажите, это же безнадежно или что-нибудь можно помочь сделать? Я не могу ходить, меня пополам гнет. Кому можно обратиться?
Роман Михайлович, можете что-то посоветовать?
Ну, для начала, конечно, неплохо было бы лично встретиться и переговорить с уважаемым пациенткой, так уж я, с вашего позволения, назову.
Ну вот да. Наталья Анатольевна уже давала свой телефон. Давайте ваш рабочий телефон, может быть, кому-то понадобится.
Давайте запишем, да, действительно. 8-926-565-2085.
Вот, потому что причины, очевидно, могут быть совершенно,
Совершенно различные. Конечно, для того, чтобы что-то сказать, надо хотя бы увидеть человека.
И следующий вопрос у Татьяны Владимировны из Москвы. Татьяна Владимировна, можно вас попросить кратко? А то не успеем ответить.
Да, спасибо, добрый день. Но, правда, я как ученый, который занимается общей теорией систем, хотела бы сказать, что я безусловный сторонник холистической медицины. Но вот мои неоднократные попытки пользоваться гомеопатией показали, что она может давать очень сильный побочный эффект, особенно гомеопатия больших разведений. У меня есть гипотеза, почему это происходит и почему она вообще работает. Но дерматиты, например, страшнейшие, которые не снимаются по полгода, поэтому мне кажется, что вот говорить так, что она не дает никаких побочных эффектов, нельзя. Надо сначала разобраться все-таки в механизмах ее действия. И у меня вопрос к Роману Михайловичу. Скажите, пожалуйста, вот вообще, насколько я знаю, китайцы берутся работать с пупочной грыжей, но мне очень далеко туда ездить. Вот вы не пробовали никогда работать с этим заболеванием, с укреплением кольца?
Ну, я понял, мышцы живота. Значит, для точного ответа вам на вопрос было бы неплохо, в принципе, так сказать, взглянуть на эту грыжу. Зависит от размеров, зависит от состояния мышцы живота и от многих других факторов. В принципе, такой метод существует, и он имеет право на существование. Но, опять же, я повторюсь, заочно какие-то делать преференции, с моей стороны, было бы неэтично.
И можно мне ответить по поводу побочного действия?
Да, и по поводу побочного.
Нет побочного в классическом смысле, потому что в классическом смысле побочное действие – это когда материальная доза, мы даем лекарство, и мы получаем осложнение на органы системы. Когда вам дают врач препарат, тем более высокой потенции, квалификация этого врача просто недостаточна. Это действительно очень глубокое воздействие на организм. И врач не учел там возраст, сопутствующие заболевания, вашу реактивность. То есть он должен был просто работать тоньше, а он вызвал каскад реакций, а дальше он не умеет и не знает, как ими выправлять. То есть это как реакция, это изнутри идет. Это же не значит, что само лекарство вызвало, ну, не знаю, как вот при антибиотиках дерматит возникает, да, экзема аллергическая. Нет, это именно выброс органовой системы. Но выброс получился неконтролируемый. Печень или почки среагировали, выброс сделали. Это просто недостаточная квалификация врача. То есть гомеопатия высоких потенций – это уровень мастера, и не каждый имеет право даже этим заниматься. Это моя позиция.
Я, наверное, дополню. Абсолютно согласен с коллегой. Во многом зависит от квалификации врача.
То есть, на самом деле, в гомеопатии речь идет не о как бы побочных действиях лекарств, а о врачебной ошибке.
О побочном действии врача.
Ну, врачебная ошибка.
Как не бывает двух одинаковых пациентов, так не бывает двух одинаковых врачей. Я думаю, для кого это не будет как бы истиной в последней инстанции.
Ну, вот я думаю, что мы достаточно полно людям представили, во всяком случае, возможность другого взгляда на вещи и предупредили, в общем, о том, что да, вот все имеет свои сложности. И как я часто призываю своих слушателей, ищите своего врача. Прежде всего, врача, которому вы сможете доверять. Это самое важное, мне кажется. А вам, Наталья Анатольевна, вам что кажется самым важным? Вот кратко сформулировать в отношениях врач-пациент. Тем более вы в такой области, как гомеопатия.
Ну, во-первых, конечно, врач должен любить свою профессию, любить своего пациента, это однозначно, потому что пациенты такие тяжелые, такие непростые. Если нет вот этого резонанса и гармонизации пациента и врача, я думаю, хороших результатов не будет.
Когда а вам попадался пациент, который вот вы смотрите и думаете, нет, я с тебя не возьмусь?
Ну, изначально я так не отношусь, но когда приходит первый, второй прием, и когда пациент пытается переложить свои проблемы полностью на меня, врач, настоящий врач, я считаю, должен быть, ну, не знаю, как учителем, как толчком, то есть я должна рассказать питание или образ жизни и все, что-то дать ему такое, но он не должен свое тело приносить и думать, что здоровье принадлежит мне. Мне здоровье не принадлежит. Я могу подсказать или что-то сделать такое, чтобы поддержать его здоровье. Но если он сам ничего не будет, такие мне пациенты просто неинтересны.
Которые... И вы, наверное, согласитесь?
Я, наверное, Роман скажу Михайлович. Попроще. Да, я считаю, что должно быть доверие между врачом и пациентом.
Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях были Наталья Анатольевна Радомская, врач-гомеопат, и Роман Михайлович Сорокин, врач-рефлексотерапевт. Их я благодарю за согласие прийти на передачу и интереснейший рассказ. А сейчас я должна сказать, что после новостей будет «Поверх барьеров», там будут ветераны двух войн в Чечне вспоминать о службе на Северном Кавказе, петь собственные песни. В передаче «Невинность» 6 молодых женщин разных национальностей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
А если будет насилие со стороны властей, тогда власти получат гражданское неповиновение.
Анкара подозревает власти курдской автономии в тайной поддержке боевиков.
Сотрудников государственных и муниципальных учреждений Пскова в принудительном порядке обязывают принять участие
Мы
в демонстрации.
Мы поддерживаем резолюцию Совбеза о новых санкциях
Свободный
против
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».